Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер», и сегодня я проведу я, Ростислав Ищенко. Ну и надеюсь, что у нас с вами уже окончательно утряслось время, и мы будем встречаться в это время по понедельникам регулярно. Если, конечно, ничего не поменяется. Вот. А пока звоните. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Пишите смс. +7 925 48 94 8. Тем более, что, с моей точки зрения, диалог всегда лучше монолога. Вот. Ну, а пока вы набираете номер или пишете свои смс, я вам предлагаю подумать над следующим. В прошлый раз мы с вами говорили о любви и нелюбви, в частности, почему нас не любят, те, кого мы так любим. Вот. Но если вы обратитесь к социальным сетям или даже к реагированию людей в СМС, на радио там, или в их звонках, то вы увидите, что нам часто говорят, что не худо было бы на себя кума обратиться, мол, вы-то нас тоже не очень любите, вы о себе заботитесь, а не о нас. Значит, вы думаете о своем благополучии, а почему мы должны заботиться о вашем благополучии? Вот давайте и подумаем над тем, почему у нас так получается, что в, ну, как в семье, да? Значит, вроде мы друг друга любим, но не всегда получается друг с другом договориться. Кстати, появился первый звонок, я на него отвечу, потом посмотрим, не будет других, продолжим беседу. Пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Дмитрий, Москва. Вы знаете, вот мне 4-й десяток, я у дедушки в деревне вырос, в Курской области. И у нас соседями были наши граждане, ну, наши, так скажем, сотоварищи, они из Киева. Вы знаете, у нас совместный быт полностью. Мы дружили с семьями. Мы говорили на одном языке, то есть у него был даже небольшой акцент, знаете, киевский. Вот я вот помню, даже Денис его звали, этого нашего соседа, моего друга. И я вот не понимаю, как возможно было это все расстроить. Вы, как специалист, я думаю, должны понимать, что это все равно рано или поздно приведет, ну, возможно, большими жертвами к нашему сближению. Вот. Но как вы считаете, не слишком ли жертвы сильной?
Вы знаете, возможно, приведет, возможно, не приведет. Возможно, с жертвами, возможно, без жертв. К сожалению, история, как и политика, не детерминированы. То есть в них нет ничего обязательного. Всегда исторический процесс может развиваться, сказать, по одной линии, а может развиваться по другой линии. Мы сейчас находимся в такой критической точке, да, когда мы можем еще объединиться, а можем разъединиться окончательно. Сейчас, в конце концов, когда-то все славянство было одним племенем, да, а сейчас сколько одних только славян. Значит, и южные, и восточные, значит, и западные, и у каждых полно самых еще и отдельных государств, и не все они, значит, друг с другом дружат. Понимаете, всегда, когда вы даже в рамках одной семьи, если у вас возникает конфликт, то всегда в этом конфликте, независимо от того, кто его начал, независимо от того, там, кто был, значит, виноват в начале, если конфликт продолжается, И если одна сторона не является шизофреником, то всегда в нем виноваты обе стороны, потому что как минимум вторая сторона его продолжает. Значит, я повторяю, что я внимательно всегда отслеживаю, значит, дискуссии в этих там, в социальных сетях между там, патриотами России, патриотами Украины, патриотами Белоруссии. Почему я беру эти три государства? Потому что это один народ и, по сути дела, три недавно возникших государства. И, как правило, непонимание возникает на уровне «вы нам должны». Что там, допустим, на Украине и в Беларуси говорят, вот Россия нас потеряла. Но они почему-то не думают о том, что Украина и Беларусь тоже потеряли Россию. Значит, говорят, вот вы с нами плохо работали. Но никто не говорит о том, что а вы-то работали в этом направлении. Вот, значит, часто, с другой стороны, мы тоже говорим, да, вот, знаете, мы там вам помогали, вы нам не сделали то-то, то-то, то-то. Нам отвечают, а вы знаете, у нас есть свои проблемы, у нас есть независимое государство, у нас есть свои интересы и так далее. И это справедливо, потому что пока мы живем в одной квартире, да, как бы мы друг к другу ни относились, у нас есть общий интерес сохранения этой квартиры, значит, там, чтобы там мыши, крысы, тараканы, клопы не завелись. Значит, мы об этом думаем совместно. Вот, и даже зачастую совместно наполняем холодильник. Но если у нас возникло три квартиры, то как бы мы друг с другом не дружили, уже каждый думает в первую очередь о своей квартире. Значит, если мы хотим дружить, то мы должны понимать интересы соседа. Вот. Повторяю, что зачастую вот это вот столкновение, это не касается политических взаимоотношений, это касается таких вот бытовых взаимоотношений, взаимоотношений между людьми. Когда, там, допустим, люди в России говорят, ну как же, вот мы им там десятки миллиардов в них вложили, а они к нам плохо относятся. Значит, там, или не хотят, допустим, там, признавать, как белорусы, не хотят признавать Крым, не хотят признавать Абхазию, не хотят признавать Осетию там, и так далее. Лукашенко говорит, а вы знаете, вот у меня там с Украиной торговля на 3 миллиарда, я признаю Крым, потеряю 3 миллиарда, кто мне их компенсирует? Там, или признаю Абхазию и Осетию, против меня введут санкции, кто мне компенсирует потери из-за этих санкций? Ну, правильно, он должен думать о Белоруссии, правда? Вот. В свою очередь, когда мы говорим, что знаешь, а мы же там, в тебя тоже вкладываем деньги, и немалые, там, по 3-5 миллиардов в год, а то иногда и больше, значит, за счет там, кредитов, за счет льготных цен, за счет выпуска на российский рынок, там, тоже на льготных условиях, и ты, наверное, тоже чем-то обязан, мы же тоже правы. Вот и получается, что каждый со своей точки зрения прав, но компромисс не находится. Вот давайте, давайте подумаем о том, почему он, собственно, не находится. Да? Значит, у нас произошло разделение. Было одно государство, и произошло разделение. Возникло три государства. Я повторяю, сейчас говорю только о славянских государствах бывшего Советского Союза. Возникло три государства, в которых живет, в принципе, один народ, который мог бы иметь одно государство, одно правительство, там, один парламент и так далее. Это бы ему бы еще бы и дешевле обходилось, и всем было бы выгоднее. Значит, но получилось так, что государство три. Значит, какое-то там посильнее, какое-то послабее, какое-то позажиточнее, какое-то подостаточнее, которое кому-то хуже, кому-то лучше. Например, в 90-е годы там, на Украине и в Белоруссии радовались, что наших ребят не призывают и не отправляют в Чечню. Да? Значит, а теперь, значит, выясняется, что вот Россия зажиточнее живет и вообще лучше себя чувствует. Когда мы начинаем вот эти вот отношения выяснять друг с другом, да, значит, у нас теряется общность, да, теряет. Мы все время говорим, вот это вот наше, да, а вот это ваше. Значит, если нам, допустим, там, белорусское руководство или украинское в свое время, там, при Януковиче, сейчас оно такого не говорит, говорит, что мы хотим работать вместе, чем-то. Россия предлагала, давайте работать вместе, значит, у нас есть определенные правила игры. Значит, мы все работаем по этим правилам, и каждый зарабатывает. Каждый зарабатывает больше, чем он бы зарабатывал в отдельности. Но поскольку мы разные государства, то вот на свою социалку, да, значит, каждый тратит уже самостоятельно. Значит, кто зарабатывает больше, у того лучше социалка, кто зарабатывает меньше, у того хуже социалка. Ну, тут уже, извините, как получилось. Тем более, что, допустим, в Беларуси население меньше, на Украине побольше, в России еще больше. Соответственно, зарабатывать надо каждому больше для того, чтобы обеспечивать нормальное социальное развитие. Нам говорят, нет, смотрите, мы хотим, чтобы у нас было как у вас. Значит, а желательно еще даже лучше. Вот опять-таки в свое время, в 90-е годы, в Беларуси народ жил относительно стабильнее, лучше. И, скажем, россияне говорили, вот посмотрите, как хорошо в Беларуси. И там стабильность определенная, значит, там вот нету такого провала, как был в 90-е в России, кстати, и на Украине. Значит, вот давайте будем брать пример с этого прекрасного социального государства. Потом ситуация изменилась, в России стало лучше, значит, теперь нам говорят, ну, давайте мы теперь будем вот подтягивать всех остальных к российскому уровню жизни. Значит, повторяю, есть два варианта игры. Первый, мы играем по одним правилам, мы все вместе зарабатываем, и за счет того, что мы зарабатываем вместе, каждый зарабатывает больше, чем он бы зарабатывал в отдельности. Но каждый свое заработанное и тратит по отдельности на себя. Либо мы живем в одном государстве. Но тогда, опять-таки, абсолютно понятно, что Россия как огромная экономика, как государство, ну, глобальное государство, которое в состоянии, в общем-то, отстаивать свои интересы по всему миру. Значит, а не только в Полесских болотах, не только, значит, на побережье Черного моря в районе Одессы. Значит, оно, безусловно, доминирует вот в таком объединении. Ну, по-другому просто не бывает. Вот сами подумайте, если, допустим, у вас есть родной или двоюродный брат, и вы решили вместе возделывать сад, да, но у вас есть участок, на этом участке у вас уже выросли саженцы, вы работаете, значит, вы там собираете урожай, а у вашего брата есть только, значит, его физические способности, ну и в лучшем случае лопата. И вы ему говорите, ну ладно, давай работать вместе, но, соответственно, и урожай будем делить, значит, по вкладу каждого. А он говорит, нет, давайте пополам. Согласитесь, что вы так не договоритесь работать. Вот точно так же и здесь. Если мы разделились, ну так получилось, что разделились, да, хотели, не хотели, но разделились. Значит, кто-то богаче, кто-то беднее, значит, теперь объединяемся, да? Значит, либо мы объединяемся, сливаемся в одно государство, тогда уже нету, значит, братьев и не братьев, мы просто живем все вместе. Либо, если мы сохраняем за каждым из государств суверенитет, то тогда, повторяю, большая экономика всегда поглощает малые. По-другому не бывает. Значит, и тогда Россия все равно будет доминировать. Значит, наши, даже не наши, не население этих государств, руководители этих государств, элиты этих государств не согласны так работать. Они согласны работать по принципу, давайте мы будем, значит, работать каждый по мере способности, а делить все пополам. Ну, опять-таки, так не бывает. Вот. В этом, вот эта точка, собственно, точка противоречия, точка бифуркации. Значит, либо мы найдем общий язык. Значит, предложение есть, это тот же самый Евроазиатский союз. Там общие правила игры, они одинаковы для Армении, у которой маленькая экономика, и для России, у которой огромная экономика, и для Казахстана, у которого экономика в промежутке между Россией и Арменией. Значит, и каждый может нормально зарабатывать. Значит, и каждому будет лучше в рамках вот этого вот общего объединения. Значит, но опять-таки, кто-то будет богаче, кто-то будет беднее. Никто этого не отменял. Либо мы сливаемся в экстазе, и тогда у нас возникает общая страна, общее государство. Тогда давайте разработаем правила, в котором, на основании которых мы сливаемся. Вот с Белоруссией мы договорились об общем государстве, но как только речь зашла об общей валюте, сразу выяснилось, что надо два эмиссионных центра. Два эмиссионных центра – это два разных государства. В Европейском Союзе нету десятка эмиссионных центров евро, есть один. И по-другому не может быть. Это, вот до тех пор, пока мы не придем к осознанию того, даже не столько мы, а сколько наши, сказать, коллеги не придут к осознанию того, что же нам надо, суверенитет или единое государство, до тех пор у нас эти противоречия будут неразрешимыми. И до тех пор у нас будет сохраняться позиция. Ну, хотите, живите отдельно, пожалуйста. Но нам будут говорить, вы бросили русский народ. Мы не бросили русский народ. У русского народа на Украине есть такое же государство. У русского народа в Беларуси есть такое же государство. То, что там немножко другие русские, которые свою русскость понимают по-другому, называют себя украинцами, проводят украинизацию, там, русских, которые тяготеют к России, преследуют, это уже, сказать, местные проблемы. Мы это изменить не можем. Потому что, допустим, Великобритания и Соединенные Штаты, да, это два англосаксонских государства. И в свое время они вообще находились под одной властью. Но с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из-под власти британской короны, они развивались самостоятельно. И им не всегда было легко. Но они боролись за суверенитет, они его получили. Значит, с тех пор британская корона не только прекратила их защищать, но у них даже была после этого еще война с Британией, еще одна. А могло быть и еще две. Они не случились, но они тоже могли быть. То есть они в течение 19 века находились в достаточно жесткой конфронтации с бывшей метрополией. Они боролись за свои интересы. Сейчас они давлеют над бывшей метрополией. Ну, пожалуйста, развивайтесь, да, добивайтесь успеха. Значит, приходите к России и диктуйте ей условия, если вы будете сильнее экономически, там, политически, в военном плане, ради бога. Диктуйте, тогда давайте рассказывайте, на каких условиях мы будем обменяться, если Россия будет действительно желать там, получить там, от Украины помощь или от Белоруссии там, помощь, кредиты, значит, будет желать выйти на их рынки там, и так далее. Тогда вы сможете, значит, рассказать, что на таких-то условиях это возможно, а на таких-то невозможно. Если ситуация развивается с точностью да наоборот, то есть вы хотите получать помощь, кредиты, выходить на российские рынки, то тогда, безусловно, вам диктуют условия. Значит, и это надо просто понять. Повторяю, у нас до сих пор население государств, которые отпали от России, да, оно до сих пор живет в России. Оно считает, что вот самый центр в Москве должен навести порядок. Он должен прийти к ним, значит, убрать плохую власть, назначить хорошую власть, и после этого хорошая власть будет делать всем хорошо. Она будет дружить с Москвой, будет сохранять суверенитет и будет обеспечивать населению, значит, не просто порядок, но еще и зажиточность. Вот такая вот ситуация. Так, пожалуйста, следующий звонок, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Ростислав, это ваш тезка. У меня к вам два вопроса, если позволите.
Да, пожалуйста.
Первый, вот в феврале 2014-го в резиденции Межигорье были найдены не успевшие эвакуировать остатки бумаг по внешнеэкономическим делам администрации экс-президента Украины. И вопрос, а вы не знаете, что там еще конкретно нашли, кроме процитированных прессой тогда нефтяных дел с Белгерстихимом, то есть с Минском? И еще... Пару лет назад в ходе телемоста с Януковичем киевские прокуроры спрашивали его, кто ему звонил там 24 февраля 14-го вот, с конкретных российских МТС-овских номеров, ну, видимо, блатных. Как вы думаете, это случайно Укртелеком нашел? Вы что-то можете сказать про правительственную связь тогдашних времен? Потому что я вот с ними-то не разговаривал, но когда в официальный Киев звонишь, там эти странные девицы отвечали еще. Я даже думал, кто у них там на коммутаторе. Спасибо.
Значит, ну, извините, я вам ничего не могу сказать по поводу того, какие бумаги нашли в резиденции Януковича, потому что я их не искал, и передо мной, кстати, украинское государство не отчитывается, тем более я вам не могу сказать, какие переговоры велись по там, закрытым линиям правительственной связи. Единственное, что я вам могу сказать по этому поводу, что Янукович, безусловно, кстати, пытался вести не очень грамотную, игру между Россией и Западом. Значит, он пытался вступать в Европейский Союз за счет России. Это, кстати, вполне нормальное желание, в общем-то, его за это упрекать нельзя. Он должен был отстаивать интересы Украины, а не России. Значит, другое дело, что он неумело это делал. Вот. Но, повторяю, тут претензий к нему предъявить в этом отношении нельзя. То, что когда он оказался в критической ситуации, он стал обращаться к России за помощью, это тоже очевидно. То, что он вел переговоры с Кремлем, это тоже очевидно, значит, и понятно. И даже то, что ему из Кремля говорили, что если он не подавит Майдан, то Майдан подавит его, это тоже ни для кого не секрет. Причем ему, понятное дело, не предлагали там не расстреливать этот Майдан, там, не давить его танками, потому что хватило бы полицейских дубинок, чтобы его разогнать на самом раннем этапе. Там, на позднем, да, уже, безусловно, пролилась бы кровь. Значит, а украинскому государству, украинскому правительству, да, украинским политикам, которые пришли после Януковича, необходимо было доказать две вещи. Во-первых, что Янукович кровавый тиран, а во-вторых, что Януковича науськивала и подзуживала Россия, что вот она его заставляла там буквально чуть ли не утопить в крови, значит, украинскую независимость. Это неправда. Значит, из Москвы Януковичу говорили, значит, простую вещь, что Москва за него проблемы Украины не решит. Он президент Украины, и он их решает так, как он считает нужным. Ну, так как он посчитал нужным, он оказался в Ростове, а Украина оказалась в том положении, в котором она находится, к сожалению. Вот. Произошло это потому, что Янукович, наверное, он был там неплохим губернатором. Тем более он, очевидно, был в свое время там хорошим руководителем, вот, там его Завгаром называли, да, но он руководил этими самыми областными автомобильными сообщениями. Да. Вот. Он с этим справлялся. Уровень политического лидера целого государства, причем не маленького государства, он просто не потянул. Он не понимал, что президент — это большая ответственность. Он не понимал, что президент должен обеспечивать в стране порядок, что президент не может договариваться с мятежниками, что задача государства — обеспечивать безопасность лояльного населения, что не может быть так, что у тебя на центральную площадь страны вышли какие-то непонятные люди, значит, захватили весь центр города, значит, избивают милиционеров, там, избивают мирное население, которое приходит с ними поговорить, значит, устанавливают свой собственный порядок, а ты на это не реагируешь. Ты говоришь, ну так что, это же тоже наши граждане. Значит, во всех странах, в России, в Соединенных Штатах, в Новой Зеландии, в Гвинее-Бисау, везде, уже даже в Великобритании, полиция вооружена, и оружие ей выдается не для того, чтобы его, значит, в постели жене показывать, значит, а выдается для того, чтобы поддерживать порядок на улицах, в том числе и применять его в том случае, если против населения, я даже не говорю против государства, против мирного населения, выступают там вооруженные или не совсем вооруженные, пусть даже с битами и ножами, да, но выступают какие-то бандиты, которые терроризируют мирное население. Значит, любой полицейский обязан, даже если он находится вне службы, значит, использовать свои полномочия и свое оружие для наведения порядка. Вот этого Янукович не понимал, к сожалению. Сейчас у нас, я так понимаю, будут новости, после новостей вернемся к диалогу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, продолжаем нашу программу. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС плюс 7-925-48-94-8. О, нам опять звонят. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Илья
вот
Алексеевич.
Когда вы говорите о двух вариантах, первый вариант там играем по одним правилам, а второй вариант или живем в одном государстве. Вы, очевидно, имеете в виду руководителей этих государств, их элиты. А ведь, наверное, сначала надо точно знать, что хотят не элиты и не лидеры, а народы России, Белоруссии и Украины. И после этого строить политику относительно игры или по одним правилам, или тем более в части объединения. Ведь как можно сейчас договориться с Зеленским, если он никем и ничем не руководит, а руководят им враждебные силы России? Только Минские соглашения добиваться осталось и ждать, пока его сами украинцы не сбросят. Ну, с Белоруссией там другая ситуация, там, по-моему, виноват Кремль.
Ну, по поводу виноват Кремль, да, я с вами не соглашусь, но к этому можем вернуться потом. А так, в целом, да, вы правы, безусловно. Надо всегда выяснить мнение народа. Но народ всегда выражает свое мнение, значит, путем выбора политической элиты. По-другому не бывает. Потому что, ну, народ не голосует на референдуме по поводу каждого... Значит, закона по поводу каждого международного договора и так далее. Народ приходит на выборы и выбирает политическую элиту. Одни выбирают одну, другие выбирают другую. Нам зачастую говорят, что вот вы знаете, нам, ну, невозможно просто было выбрать, значит, другого человека, потому что власть такая, значит, страшная, значит, всех подавляет, всех убивает там, и так далее. Ну ничего, на Украине выбрали Зеленского, хоть Порошенко всех убивал и всех подавлял. Да, кстати, и самого Порошенко выбрали, несмотря на то, что там до него были Яценюк с Турчиновым, которые всех подавляли и всех убивали. То есть, на самом деле, выбрать-то народ может. Более того, ни одна элита не может управлять, не опираясь на народ. Значит, если народ отказывается подчиняться органам власти, ему не надо выходить даже на улицы. Знаете, есть такое понятие, как итальянская забастовка, да, когда мы вроде бы приходим на работу, но ничего не делаем. Значит, ну вот точно так же, в принципе, любой народ в любой стране, значит, любую государственную власть, значит, может фактически убрать. То есть если начинается всеобщая, да, забастовка, то ни один режим не выдержит. Потому что если люди прекращают ходить на работу, да, прекращает работать экономика, прекращает пополняться бюджет, прекращают выходить на работу полицейские, прекращают выходить на работу сотрудники государственных ведомств, все, значит, режим провисает. Точно так же, как государь-император Николай II Романов в один прекрасный день узнал, что ему в стране никто не подчиняется, и вынужден был подписать отречение. Там уже дело десятое, значит, насколько не подчинялись, насколько подчинялись, насколько его обманули, насколько он поверил там и так далее. Он оказался в ситуации, когда он выяснил, что вот вокруг него есть поезд, вагон и его конвой, а страны у него в руках уже нету. Вынужден был подписать отречение. Точно так же, значит, любая власть не может существовать, если она не опирается хотя бы на какую-то часть народа. Значит, не надо, чтобы ее поддерживало 100%, не надо, чтобы ее даже поддерживало 60%. Там, но 40-30% ее должны поддерживать. Она должна опираться на какую-то силу в обществе. Вот на Украине сейчас власть опирается вообще на исчезающе малую силу. Там они говорят, так у нас нацисты составляют 20, то есть 2-3% там, максимум. А может быть 5, может быть 10, но все равно их исчезающе мало вроде бы на фоне общем. Но тем не менее власть на них опирается, и власть проводит соответствующую политику, значит, именно с опорой вот на эту вот социальную группу. Да? А остальным либо все равно, либо они боятся там и так далее. Но, по крайней мере, они активно не протестуют против действий власти. То же самое в Белоруссии. Значит, мы можем говорить, что да, белорусский народ, он, в принципе, тот же самый русский, да, и совсем не против в основной своей массе там жить или в одном государстве, или в дружественном государстве и так далее. Но что такое народ? Значит, это масса людей, да, которые приходят на работу, которые возвращаются домой, которые воспитывают детей, но которые там, в экономике, в политике, в интересах государства мало что понимают. Ну, вы меня извините, но, там, допустим, если я начну там, чинить у себя в доме водопровод, то, может быть, там, через какое-то время я стану квалифицированным водопроводчиком. Но за это время, значит, у меня весь дом затопит. Точно так же, значит, с отдельно взятым человеком, который пытается разобраться в сложных там, экономических проблемах, в которых сами экономисты не разбираются, или в сложных политических проблемах. А когда этих людей миллионы, да, значит, и каждый из них находится у себя дома, и у них нет возможности, как у древних греков, выйти на площадь и выработать общее мнение, потому что там в Афинах на площадь приходило 5-6 тысяч человек, они могли хотя бы проголосовать все вместе или перекричать друг друга, там, или в Новгороде также выходили на вече. То попробуйте, соберите на вече хотя бы все мужское взрослое население России там, или любой другой страны современной. Вы это не сможете сделать. Соответственно, люди просто даже не могут между собой договориться. Они не могут выработать единое мнение. Поэтому единственное, что они могут сделать, это делегировать свои права на управление государством и элите. Вот кого выбрали, те их и представляют. Отсюда, собственно, и проблемы. Значит, но опять-таки, элита же не на пустом месте рождается. Она соответствует экономической и политической структуре государства. И опирается она на вполне конкретные, да, финансовые, экономические, политические ресурсы. И эти ресурсы тоже возникают не на пустом месте. Их создает население этого государства. Если интересы элиты и населения коренным образом расходятся, повторяю, ни одна элита не сможет удержаться. Если они расходятся не коренным образом, тогда, извините, тогда, значит, надо разбираться в том, где у нас общее, где различное. Так вот, мы до сих пор пока что не разобрались. Мы хотим жить в одном государстве, мы хотим жить в нескольких дружественных государствах, или мы хотим жить каждый сам по себе. К сожалению, у нас произошел развал общего государства. Некоторое время население считало, что ну, еще чуть-чуть там и все опять образуется, опять будет одна страна. Потом выяснилось, что одной страны не будет. Значит, а потом как-то значит, вот здесь дружим, здесь не дружим, здесь рыбу заворачивали. Вот так сейчас и живем. Это переходный период. Чем он закончится, на самом деле никто не знает. Значит, скорее всего, мы опять реинтегрируемся, так или иначе. Но когда, как это будет, каким образом, сегодня никто, к сожалению, сказать не может. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Михаил, Москва. У меня два вопроса. Не кажется ли вам, что надо сейчас, так сказать, разъяснить, как большевики на основании своей идеологии смогли собрать страну практически в той же самой ситуации, что мы имеем и сейчас? И второе, что большевики, в общем-то, были правы, когда говорили, что при капитализме и демократическом, так сказать, правлении правят не те, кого мы выбираем, а правят самые богатые. По той простой причине, что большинство всех конфликтов, они упираются в деньги, которыми владеют какие-то личности, которых мы не выбираем. И в связи с этим просто вот, может быть, надо разъяснять вот идеологию, ту, которая была, а то сейчас все, так сказать, на нее катят камни, ничего другого созидающего нету, в принципе, по той простой причине, что все эти богатые, они между собой делят деньги, а мы, так сказать, являемся заложниками этого процесса.
Знаете, в конце советской власти, вот, которая, собственно, потому и растворилась во времени и в пространстве, Советский Союз потому и распался, что как-то население перестало испытывать в нем заинтересованность. Так вот, тогда народ тоже говорил, мы не выбираем. Нами правят те, кого мы не выбираем. Назначают партийные комитеты, там, кто угодно, значит, но мы не выбираем. И вообще, как можно выбирать, если у нас фактически вот один кандидат? от блока коммунистов и беспартийных. Значит, что касается большевиков, которые собрали страну, так сейчас, допустим, ваши оппоненты говорят, что так а большевики-то создали национальные республики и тем самым развалили страну. Ну, не сразу, да, но постепенно. Еще раз повторяю, на самом деле исторический процесс не детерминирован. В свое время, когда, скажем, большевики принимали решение о создании Советского Союза в 1922 году, они исходили из реальной ситуации, которая сложилась на тот момент. Значит, и, возможно, не скажу, что это точно, да, потому что, к сожалению, история не физика, нельзя поставить целый ряд экспериментов, а потом выбрать лучший вариант. Значит, возможно, они выбрали лучший вариант или один из лучших. Значит, по крайней мере, да, они смогли страну сохранить. Значит, и даже в какой-то степени воссоздать. Значит, но действительно, вот, как говорит Путин, значит, мина замедленного действия была заложена. Она могла сработать, могла не сработать. То есть на самом деле, значит, вот этот вот, взрыв суверенитетов, он был необязателен. Действительно, Советский Союз мог существовать дольше, мог существовать короче, мог развалиться раньше, а мог просуществовать там и еще 100 лет. Значит, к сожалению, здесь много зависит от субъективного фактора. Это, кстати, в любой системе, капиталистической, феодальной, рабовладельческой, социалистической, в коммунистической, в какой угодно, многое зависит от субъективного фактора, от того, кто конкретно находится у власти. И человек, который хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Ставропольского крайкома, не обязательно оказывается хорошим генеральным секретарем ЦК КПСС. Значит, или человек, который, как Николай II, был хорошим гвардейским полковником, не обязательно оказывается хорошим руководителем государства. Хотя он, вроде бы, был и неплохим, да? Но вот чего-то не хватило. Вроде бы хотел как лучше, а получилось как всегда. Значит, поэтому, к сожалению, мы не можем заранее предположить, чем слово наше отзовется. Мы заранее не можем предположить, как конкретный человек, который вот сегодня нам нравится. Ну, посмотрите, на Украине выбирали Зеленского. Говорит, какой прекрасный парень, как хорошо говорит, как все правильно делает, как он сейчас всем сделает хорошо. И проголосовало за него абсолютное большинство населения. Ну и что? Значит, сейчас уже все недовольны. И говорят, надо же, как он нас обманул. Но некоторые, которые еще не говорят обманул, говорят, ну, может быть, вот мы надеемся, что он сам собирается с силами еще лет 100-200 и соберется наконец-то, значит, и сделает всем хорошо. Но на самом деле наступает уже всеобщее разочарование. Вот, поэтому, значит, утверждать, что, скажем, большевики все делали правильно, абсолютно невозможно. Они выстраивали, кстати, определенную систему. Они эту систему выстроили. Эта система показала свою жизнеспособность в определенных критических ситуациях. Она действительно, кстати, нормально перенесла очень страшную войну. Но, опять-таки, как в любой системе, у нее были свои достоинства и свои недостатки. И эти недостатки ее в конечном итоге погубили, как любую другую систему тоже. Значит, если субъективный фактор срабатывает таким образом, что недостатки начинают давлеть над достоинствами, точно так же гибнет любая другая система. Знаете, опять-таки, та же самая, скажем, Римская империя, да, она при двух последовательных императорах при одном процветала, при другом загибалась. Вот. Точно так же любой другой общественный строй, любое другое государство. Значит, если человек понимает, как работает этот механизм, если он умеет извлечь из системы ее достоинства, да, и минимизировать ее недостатки, прекрасно, государство развивается, значит, народ становится все сожиточнее, и каждому хорошо. Значит, если человек, который находится у власти, не умеет минимизировать недостатки, да, и максимизировать достоинства, а работает с точностью до наоборот, причем не со зла, просто потому что у него не получается. Он вроде бы делает как лучше, Опять-таки получается, как всегда. Вот тогда значит, система начинает разваливаться, она начинает испытывать самые перегрузки. Ну вот опять-таки простой пример. Соединенные Штаты, да, при Рейгане, он нашел, он принял страну в условиях глубокого кризиса. Он нашел выход из этого кризиса, который назвали рейгономикой. Да, фактически он начал заливать страну кредитными деньгами и придал американской экономике второе дыхание. Но было ясно, что так можно пережить кризис, но дальше необходимы дальнейшие какие-то реформы. Значит, вполне возможно, что если бы за ним там работали бы, значит, дальше тоже адекватные президенты, то эти реформы были бы проведены, тем более, что они назрели. Но американские элиты, американские президенты решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Значит, я свои там 8 лет переживу, значит, на мой век хватит, дальше трава не расти. И значит, в результате умножался государственный долг, строилась вот эта пирамида. В результате Соединенные Штаты пришли к имперскому перенапряжению, и сейчас у них уже нет хорошего выхода. Даже в самом лучшем случае они уже потеряли глобальную гегемонию, которую теоретически могли бы сохранить. Вот. Это, опять-таки, это простой пример того, как... Ну, вот эта вот капиталистическая система, да, о которой вы говорили, значит, она при Рейгане показала свою эффективность, а при его последователях показала свою неэффективность. И были бы другие люди, была бы и дальше эффективна. Спасибо. Следующий вопрос.
Алло.
Да, добрый день.
Это Лимузин. Вы знаете, все правильно вы говорите, другие люди, другое бы было. Смотрите, для меня, как для простого гражданина, взрослого уже, непонятен один момент. Что мы строим, какая цель и какой план? Вот при Советском Союзе, плохой он или хороший, не знаю, люди были, в общем, в общей своей массе, вот взрослые люди, старые, мои бабушки, дедушки, там, которых уже нету, они, в общем, были довольны своей жизнью. В плане того, что мою бабушку научили читать, писать, она 9-го года рождения. Она была этим, ну, как сказать, она стала грамотным человеком и стала жить лучше по сравнению с тем, как она жила в Китае. Но сейчас вот Владимир Владимирович, уважаемый наш, он все правильно говорит, на самом деле, ставит правильные задачи, но они почему-то не выполняются. Нет ответственности у тех людей, которые должны эти задачи выполнять. Почему ее нет? Вот вопрос.
Ну, знаете, если бы я хотел бы пошутить, я бы спросил, научил ли вас Владимир Владимирович читать и писать. Вот. Могу вам сказать, что мою прабабушку, которая 900-го года рождения, умерла в 99-м. То есть она успела пережить и царизм, и Советский Союз. Там, вот. И, то есть в трех государствах пожила. Значит, ее научили читать и писать еще при государе-императоре, тоже не надо было советской власти. Читала и писала, кстати, почерк был хороший. Хотя она была из, суть, глухого уральского села. Значит, поэтому, значит, говорить, что читать и писать научили только, значит, при советской власти, не приходится. Да, наши бабушки и дедушки были довольны многим. Вы просто учтите, что бабушки и дедушки прожили очень тяжелую жизнь. Вот мой дед 12-го года рождения покойный, моя бабушка покойная 18-го года рождения. То есть это фактически детство, это гражданская война, потом тяжелые годы восстановления. Только-только-только народ стал более-менее, причем скорее менее, чем более, нормально жить, Великая Отечественная война, а потом опять восстановление, значит, и только в 60-е годы они более-менее почувствовали относительно нормальную жизнь, относительно нормальную, подчеркиваю. Вот. И, конечно, по сравнению с тем, что им пришлось пережить за там, 30-40 лет своей жизни, так, это было, в общем-то, блестящим существованием. Я помню, как мой дед говорил, что если бы мой отец увидел, как я сейчас живу, он бы решил, что я помещик. Значит, а жил он не бог весь как. Там, это сам, в обычном доме, как в свое время, когда они строились, назывался доходный дом, да, трехкомнатная квартира, там 50 с чем-то метров, там меньше 60, значит, с ватер-клозетом, но без горячей воды и без ванной. Вот, всего-то. Значит, сейчас нищенство. Вот, а еще в 70-е там, годы он говорил, что это вообще, то есть, очень зажиточный уровень по сравнению с тем, как он жил в своем детстве. То есть важно же не только, значит, как люди себя ощущают, важно, с чем они сравнивают, то есть важна первоначальная база. Так вот, уже поколение внуков вот этих людей, да, которые родились там в 10-е годы, в начале 20-х годов, значит, оно чувствовало уже недостаточность того уровня жизни, который ему, сказать, обеспечивало, опять-таки, советское государство. Если бы оно было бы этим абсолютно довольно, то советское государство бы не развалилось. Мы можем говорить, насколько они были правы или неправы, насколько здесь, сказать, сработала импортная пропаганда, насколько, опять-таки, адекватно было советское руководство. Но даже если мы говорим, что советское руководство, там, вот, допустим, в последние годы, там, при Горбачеве, там, было неадекватно, да? Но ведь каждая система, она сама себя воспроизводит. Если система не смогла воспроизвести адекватное руководство, если она привела к власти людей, которые разрушили систему, значит, внутри нее была определенная порочность заложена. То есть, потому что не может быть так, да, чтобы нормальная, адекватная система привела к власти и создала вот оно самое Горбачевское политбюро, которое все хором работало на уничтожение той системы, которая их к власти привела. Фактически на уничтожение социалистического государства. А они на это работали. То есть они пришли к выводу, что государство, которое их вырастило, их создало и их привело к власти, оно неправильно, его надо реформировать. Причем реформировали его таким образом, что это государство развалилось. Да, я согласен с тем, что они это сделали не специально. Они рассчитывали, что они придут к новому социализму, там, более правильному, чем был до них. Но, опять-таки, эта система нашла этих людей и привела их к власти. Это она их вырастила, это она их воспитала. Это она их сделала руководителями. Это она их отобрала, и она их вынесла на вершины власти. А потом они уничтожили эту систему. Значит, система была не совсем адекватной. Потому что если система не может воспроизводить нормальную власть, если власть сама уничтожает систему, которая ее властью сделала, то значит в этой системе есть определенный изъян, есть определенный порог. Какой порог? Ну, я думаю, что мы об этом поговорим в следующий раз, потому что, насколько я понимаю, у нас сейчас, да, у нас осталась одна минута, и вряд ли мы сумеем за, кстати, эту минуту, к сожалению, кстати, обсудить столь сложную проблему, да, ну вот думаю, что в следующий понедельник встретимся, и тогда мы можем поговорить о проблемах советской системы, значит, почему она сумела пережить гражданскую войну, почему она сумела пережить страшную отечественную войну, почему она сумела долго противостоять, успешно противостоять Соединенным Штатам в холодной войне, и более того, в 70-е годы даже почти закопать Соединенные Штаты. А потом взяла и вот так вот на пустом месте, без каких-то вроде бы оснований, взяла и развалилась самостоятельно, то есть сама себя демонтировала. Спасибо, спасибо за эфир, до свидания, до новых встреч.